Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Я не раз слышал мнение, что человек перестал ходить в церковь, потому что, как он заявляет, перерос ее. Что делать, если проповедь не касается сердца, прославления или литургии даже раздражают, а служители кажутся незрелыми и неубедительными? Почему в церкви больше неинтересно? Обсудим это прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Всем здравствуйте, всем привет. Игорь, я так по тебе соскучился, что решил не звать никаких гостей. Думаю, да вдвоем, наверное, нормально поговорим.
Ну, приятно, я прям зарделся весь, ушки у меня горят, конечно, я скучал,
не видно,
а потому что я ушки закрыл наушниками, вот, из Питера, конечно, из Питера всем пламенный привет, мы бродили по самым разным каналам, то есть как бродили, ну, естественно, мы плавали на канале, к сожалению, не попали в Новую Голландию, вот, и мне уже друг из Питера там шлет, что сегодня там книжная ярмарка, они пойдут, а я сегодня, видишь, на московскую книжную ярмарку собрался. Вот так вот.
Сегодня мы говорим о том, что делать, если в церкви неинтересно. Ну, нашим слушателям, зрителям вопрос, почему человеку становится скучно в церкви, если вы это переживали или переживаете сейчас, напишите нам, поделитесь.
И честно, ответьте честно на вопрос, скучно ли вам в церкви?
Да, давайте честно, напишите. Да. Можно анонимно, скажите, анонимно.
Сегодня у нас хэштег «По чесноку».
Да. Надпись у входа в церковь в американском городке: «Ты не настолько плох, чтобы не войти внутрь, и не настолько хорош, чтобы оставаться снаружи».
Тонкий христианский троллинг-маркетинг, да?
Да, но мне очень понравилось. Оно так и есть, на самом деле. Мы недостойны, чтобы принадлежать к телу Христову, к церкви. Ну, нет такого достойного человека, который был бы там достаточного уровня святости.
Интересно, откуда мы берем это достоинство и недостоинство, потому что, ну, на самом деле, все Писание пронизано другим, да, идеей. Ну,
Евангелие
Новый
вообще
Завет,
про другое, да. И когда ученики рассуждают, кто из них будет достоин сидеть по правую и по левую руку от Господа, Спасителя, он говорит, что, ребята, вы вообще не так думаете.
Ну, Христос говорит, что князья думают о первенстве, но у вас да не будет так, да, то есть...
А мы эту идею берем из типично светского представления о власти, влиянии, популярности. И все равно перетаскиваем вот эту точку зрения на церковь и на всю христианскую жизнь, что является большой ошибкой. Мы продолжаем, по сути, цикл передачи о кризисе веры, и сегодня говорим о церкви. И думаю, что всех иногда посещает это ощущение, посещают сомнения в церкви. Касается это не только прихожан, но и служителей, кстати, буквально... Несколько дней назад мой друг, священник, сказал, что иногда, говорит, прихожу на службу, он православный священник, и думаю, что вообще происходит? Зачем все это вот мы делаем? То есть зачем я сейчас хожу тут, размахиваю кадилом? Что это за театр мы устроили? Но потом, говорит он, это проходит, и начинает он понимать, что происходит, да, снова видит этот символизм, снова видит красоту литургии, но эти сомнения посещают всех, и служителей, в том числе. Я думаю, и пасторов протестантских церквей сомнения тоже не минуют. А что, если не уходит это сомнение? Ладно, если оно ушло, а что, если не уходит? Вот человек ходит по привычке, по инерции и мучается, и не понимает, что за театр вообще.
Ну, слушай, мне кажется, здесь очень много вещей, связанных с... ну, как тебе сказать? Есть, как любят баптистские проповедники, говорят... Есть три момента, да?
Ой, я так люблю это. Всегда пункты должны быть. Желательно по три.
Три пункта, да. А лучше где-то пять пунктов. Да, уже ассоциации пошли, не связанные с церковью, да. Но здесь, мне кажется, очень важно... Здесь, по крайней мере, две вещи есть, да? Две темы, о которых стоит поговорить. Это наша честность и... наше взаимоотношение с Богом. Да? Вот почему мы... Вообще нужно задавать... Периодически я задаю себе вопрос, а почему я вообще стал частью церкви? Вот почему я решил, что... Ну, окей, я христианин, окей. Ну, да, мы можем много развивать тему, как бы, кому церковь не мать, тому Бог не отец, да?
Да.
И это будет умная беседа с цитатой из христианских классиков, там, включая Льюиса, да, угу. И заканчивая там, не знаю, там, каким-нибудь Феофаном Затворником.
Да, конечно. Вот, святых отцов на тему церкви далее. Много можно найти.
Феофаном Затворником, да, и так далее, да, Иоанном Златоустом и прочим, да. И при этом здесь вот два момента. Насколько я честен сам собой, да, сейчас вот здесь, находясь на богослужении, да, и насколько, и почему я вообще пришел в церковь, почему я здесь, я решил, что я хочу стать членом тела Христова. И тогда ведь, когда я принимал это решение, у меня даже не было в голове, что я себя ощущал частью тела Христова, да. И вообще вот это сочетание тела Христова, я честно скажу, для меня долго не доходило. Потому что я понимал, что это какая-то такая красивая метафора. Мне было, дай бог, в памяти-то 20 с чем-то лет, да, 21 год, по-моему. Вот, когда я принял крещение, да, ну, как до крещения было покаяние, были служения. И для меня не было вопроса, потому что я приходил туда, и, да, будем честными, мы приходим в церковь часто, мы протестанты. Да, там мы баптисты, мы протестанты, мы евангельские христиане. Ну, честно говоря, потому что нам важно общение.
Нам нравятся люди. Мы приходим к людям изначально, потому что эти люди приятные, они тебя принимают таким вроде, какой ты есть, тебя там не гнобят, там не грубое общение, там душевное какое-то общение.
Ну, да. Тебе проявляют внимание, да? И это ставит часто нам вину, что мы, мол, там вот завлекаем.
Обрабатываем
и так далее. На самом деле, ну, это не так, потому что человек стремится к общению. И часто человек попадает в евангельскую общину именно потому, что, ну, в других просто
не нашел,
с ними не общались, с ними не общались.
Ну, я приходил, да. Кстати, есть такие истории, человек говорит, я много приходил в православную церковь, но я ни разу там так ни с кем и не познакомился, и не смог наладить отношения, да. Я пришел в протестантскую церковь, ко мне сразу подошли и сказали, дружище, давай-ка мы пойдем с тобой.
Потом, там, потом очень, очень важно, я помню ощущение, у меня было очень много вопросов, да. И как ни парадоксально, со временем, да, во Христе этих вопросов не стало меньше, а может быть больше. Но у меня были основные вопросы. Для чего я живу? Как бы, почему я смертен? Почему я боюсь? Что делать со страхом? Вот эти вопросы, они были, наверное, самые важные для меня, потому что эти вопросы, которые терзали меня, не давали спокойно жить, не давали успокаиваться. Да? И я эти вопросы стал задавать. Да, и мне начали на эти вопросы отвечать. Ну, и я, собственно говоря, и самое важное, что я увидел в церкви, это то, что когда ты знаешь, вот когда ты же знаешь, ну, например, там с друзьями собираешься, да, там, не знаю, там сидишь, чайку попьешь с тортиком, там, или в кафешку пойдешь, да, и, ну, как бы. В основном, если большая компания, то она начинает делиться, дробиться. Да?
Ну, неудобно общаться
да,
одновременно.
Да, да. 2-3 человека, конечно. В основном. 2-3 человека вы там тусите. Даже видно по столу, если столы сдвигают в большом кафе, да, так можно. Раз, сдвинулся. Нету вот эпицентра. Но когда вы общаетесь, это вот парадоксально, когда вы общаетесь, значит, в церкви, когда, например, церковный люд, грубо говоря, да, народ выходит в кафешку, таких, часто таких вот сегрегаций, да, кучек очень мало. Вот. Они тоже бывают, если, ну, вот просто есть общение, какое-то такое просто душевное общение, да. Но почему? Потому что вот, ну, центр нашего общения становится вот Бог, да, и мы поднимаем эти
мы
вопросы.
Мы одновременно и там, и сям, и там, и со всеми общаемся перекрестно.
Да-да-да, и, ну, можно быть, все, понимаешь, у меня было ощущение, я все время страдал от своей инаковости вообще в своей жизни, да. То есть вот я выделялся среди подростков, потому что я там не любил, я до сих пор не люблю футбол. Вот.
Это не порок, брат.
Вот. И я, знаешь, я как-то страдал, потому что я не любил спорт, но единственное, что я там восточными единоборствами увлекся. Ну, увлекся почему? Понятно почему. Потому что по балде получал часто. Вот. И, естественно, там пошли фильмы с Брюсом Ли, и я хотел там выйти, чтобы всех там... Оказалось, что карате не про это.
Вот, да.
Как это не парадоксально. Вот. И, ну, я до сих пор, собственно, смотрю, единственное спортивное соревнование, которое я смотрю, это соревнования там по единоборствам. Да. Очень редко. Сейчас уже нет времени на это. Но на самом деле я чувствовал свою инаковость. Да. Я читал книжки, я увлекался там, представь себе, там, молодого, ну, юного человека, да, такого юношу, который в 12 лет читает Фейербаха. Да, там, то есть, ну, как бы, у меня мама до сих пор это вспоминает, библиотекарь ей как-то позвонил, она говорит, а ваш мальчик действительно это читает? Потому что у нас очень хорошая библиотека, потому что были я в Петушках рос.
Вот, да, я хотел подчеркнуть, что вот все это происходит не в центре Петербурга.
Да-да-да, это Петушки. Это Петушки, 120 километров. Да ладно, Петушки, это еще на оленях от Петушков. Это поселок Березка, там надо было добираться на служебном автотранспорте, в общем. Но у нас были, так как это были фонды прямо из Москвы, поэтому очень хорошая поселковая библиотека была, реально хорошая. И там вот была библиотека, ну, в общем, философская литература, я очень всем этим увлекался, да. И я, естественно, я выделялся. И, ну, и меня, естественно, инаковых вообще людей других не любят.
Да.
И их пытаются вытолкнуть. И, естественно, я проживал все эти детские травмы с гновлением. Меня не любила классная руководительница, потому что моя мама была завучем школы. Uh-huh. Вот. И она подчеркивала на мне, что она ее не боится, издеваясь надо мной. То есть вот как бы классика просто кинематографа. Да? И вот это данность. И когда я пришел в церковь, я же принес весь этот груз инаковости туда, в церковь. Да? И я вдруг понял, что я с этой инаковостью могу вписаться.
Слушай, точь-в-точь, вот ты описываешь мою историю. У меня, ну, конечно же, все было не так, я не читал Фейербаха в 12 лет, но я чувствовал себя иным, я чувствовал себя не в тему всегда, не в кассу как-то. Ребята играли в футбол, ребята, там, может быть, как-то грубо с друг другом общались, подтрунивали, а я всегда был в стороне. Мне даже хотелось, может быть, иногда, чтобы были какие-то вот между нами терки, но меня не воспринимали как своего, и, ну, так...
Угу.
Мы и вот этот вот.
Ну да, да.
А вот, и когда
я тоже хотел вписаться.
Попал в церковь, и меня приняли такого вот иного, и я влюбился просто.
Угу. Ну, действительно так. Действительно так, потому что вдруг... И ты понимаешь, что ну, для книжного человека общение вокруг какой-то книги, да, это прям вот, ну, это ж мечта, да. И, естественно, первый неофитский пыл, я там, я помню, повыкидывал Бродского там, всяких, а потом их со слезами собирал потом, да, за свои кровные денежки, как бы, вот. И вот это отвержение всего мирского, винилы, ой, слушай, костер делали.
Что ж ты натворил-то?
Да, костры амбиций мы это называли. Значит, мы, значит, вытащили с ребятами из церкви, вытащили там, знаешь, Deep Purple, там как-то Led Zeppelin весь полили там, в общем, короче, ну, было такое забавно, да. Был такой демонстрация нашей веры, короче, ну, как в деяниях.
Культурная, да, революция.
Да-да-да, в деяниях там, да, мы, книги чародейные, вот мы туда тоже все это бабахнули. Сейчас я понимаю, что это нужно было на тот момент, да, может быть, сейчас я смотрю на это как на какую-то немножко такую детскость, да, ну, мне кажется, это был такой тот период, когда вот эта демонстрация своей веры, она была важна для меня, да, и для ребят. А это, кстати, нас сближало очень, да. А я, главное, попал в такую... Пастор церкви был бывший писатель, короче, такой поэт-писатель, андеграунд такой, он там в шортах ходил, то есть он такой вот суровый, по городу ходил, и, значит, с Библией там грядит там суд Божий на вас, грешники, да, такой забавный он был. Ну и, в общем, и мы как-то все подобрались, там, ребята, местная группа до сих пор там на... Я как туда попал, меня познакомили с этими ребятами, местная рок-группа, типа, вот, я там, значит, они попросили меня написать, я написал, я помню, значит, гимн города Петушки, до сих пор его на дни города играют. В общем, совершенно страшная песня, ни в коем случае не слушайте. Вот.
Это успех.
Да-да-да. Но как-то так это подобралось, да, и поэтому я понял, что я среди своих, то есть меня понимают, меня принимают.
Ну вот он момент попадания в церковь. Угу. Прервемся сейчас. Юрий нам написал. Угу. Если есть у нас в церкви брат, поведение которого подходит под описание текущей темы. Любит читать древнегреческих философов, и я думаю, именно поэтому интерес к церковной проповеди проявляет минимальный. Угу. Сидит в зале недолго, в основном где-то ходит по церкви, и так довольно давно. Вот как быть, что ему сказать?
Я думаю, здорово. Слушайте, это прям очень круто, мне кажется. Потому что когда, ну, первый момент, вот мы описали этот момент неофитства, да, и он есть у всех, несмотря на то, что мы по-разному на него реагируем, да, и наверняка вот у этого замечательного брата тоже был вот этот момент неофитства. Другое дело, что и в церкви вдруг наступает тот момент, когда мы понимаем, что мы в церкви немножко себя, ну, чувствуем какими-то не то что чужими, но отделенными от других, да. Это, естественно, про проблемы наших каких-то духовно-психологических, как называют психологи, паттернов.
Слушайте,
да?
Это в любой компании, вообще в любой, неважно, в дружеской компании, в любом коллективе это происходит, и даже в семье это происходит, когда мы иногда чувствуем вдруг себя немножко иными.
Угу. Мне очень нравятся слова Христа, но все же вас не рабами, а друзьями назвал, да? И я уверен 100% о том, что мы приходим в церковь, и мы не умеем дружить. И мы начинаем учиться этому. Нам кажется, что мы умеем. Угу. Мы такие рубахи-парни. Значит, как мой душепопечитель, мой пастор сказал, как бы после нескольких сеансов общения со мной, он сказал...
Сеансов — это хорошо подобранное
да,
слово.
Да, потому что это был, ну, там, по часу, все как бы душепопечительских бесед, да, он сказал, слушай, ты выглядишь очень общительным, но я еще не видел настолько закрытого человека. На самом деле, я действительно снаружи выгляжу очень общительно. Рубаха-парень, там, балагур, там, шучу, но, ну, как бы я не пускаю к себе. Я очень мало людей пускаю к себе. Но если я пустил к себе человека, то, ну, как бы я максимально перед ним открываюсь. Угу. Но таких людей очень мало. Да? Вот вчера в эфире у меня был мой друг Игорь, Кошелев, кандидат философских наук. Да? Ну, мы же понимаем, мы же и друзей таких подбирается.
Ну, ты про него рассказывал.
Да, мы подумали, сколько мы знакомы? 20 лет. Думаю, страшно, столько людей не живут, сколько мы знакомы. Вот, но я думаю, что нужно постепенно выстраивать мостики. Я понимаю, что мы очень разные, и мы, может быть, не читаем греческих философов, но научиться дружить, разговаривать, начните просто с разговора, и, может быть, этот разговор, может быть, вам через 5 минут захочется срочно найти дело, поднять мобильник, который не звонит, говорит, да-да, сейчас уже иду, да. Но на самом деле такой человек демонстрирует этим самым, что он отчаянно хочет общаться. Угу. Он отчаянно хочет найти друзей. Он отчаянно хочет любви.
Как в школе парень, который плохо себя ведет, угу. Там, да, балагурит, дергает за косички. На самом деле он очень хочет принятия, угу. И очень хочет общения и близости.
Обращает внимание. Мы взрослые, в общем, часто ведем себя как подростки, да. Угу. Мы не понимаем, что мы такими разными способами демонстрируем свою ранимость. Мы вообще очень ранимы, особенно мужчины. Мне кажется...
Почему-то об этом вообще не принято говорить. Да? Но ну, да, мы в эфирах об этом регулярно говорим. Смотри, вот неофитский пыл проходит и постепенно начинает подкатывать разочарование. Когда ты понимаешь, что те люди, в которых ты влюбился, не идеальны. Когда ты чувствуешь, опять же, то, что ты не так уж и хорошо вписался, не так уж и влился, и что есть деление на какие-то кружки.
И хуже кланы, да.
Кланы. Со временем ты понимаешь, что и проповеди, которые раньше оказались откровением просто, они повторяются, они однообразные. Да и глубина изучения Писания не такая, как хотелось бы. Да что там, и песни, и прославления, и литургии, которые раньше завораживали тебя, а сейчас, ну, тут шероховатости, тут как-то вот не очень. И ты уже не погружен в поклонение. Ты раз и смотришь на него со стороны и оцениваешь его. Что произошло? Почему это? Вот где, в какой момент это все теряется?
Ну, это нормально. Это абсолютно нормальный период. Просто мы его ненормально воспринимаем. То есть, да,
начинаем паниковать. Где моя первая любовь?
Да, во-первых, вот это про первую любовь, это меня...
Оскомина, да?
Да, уже оскомина набил, потому что на самом деле, когда мы читаем об этом в пророчестве, да, о семи церквях...
Это не о том, конечно.
Да, там, конечно, не о том. Да, там не об... Мы же говорим, когда мы говорим про любовь, мы говорим про эмоции. У нас исчезли те эмоции, которые были в начале. Ну, друзья мои, ну, элементарно. Человек, который, конечно, вступил в брак и проходит разные периоды брака, мы уже много раз об этом говорили, прекрасно понимает, что, например, вот мы с женой 20 лет отметили, и мы, значит, сидели с ней в кафе на наше 20-летие, и друг друга спросили, вот, честно, хотелось бы нам вернуть медовый месяц? Мы дружно прям не сговаривались, нет!
Ну, потому что вы 20 лет шли, как бы, к чему-то, и опять вернуться
нам на самом деле через 20 лет лучше, чем 20 лет назад. Мы не хотим вернуть тех двух эгоцентричных, зацикленных на себе молодых людей с опытом травм, непринятия и боли, да, и пройдя вместе, проживя это все вместе. Вот, собственно, община — это семья, да. Если мы все время находимся в изоляции, на самом деле это лакмусовая бумажка. Если я начинаю вот так вот оценивать, да, я и они, я и церковь, значит, я нахожусь в изоляции. То есть я попал в изоляцию.
Я сам себя изолировал.
Да-да-да, и не просто сам себя изолировал. Да, я могу сам себя, могут меня изолировать, из-за моего поведения. И мне нужно...
Ну да, если неприятно с тобой общаться, да, конечно, тебя
конечно,
будут выталкивать.
Да. И понятно, что если проповеди... Ну, понятно, что я вообще такой, товарищ, ты же меня знаешь, я очень требовательный к проповеди. Да, для меня... Ну, и Бог меня поместил в ту церковь, где хорошие проповедники. У нас как бы... Ну как...
А им приходится, они думает, о, Игорь.
Нет, не приходится. Но у всех, у трех пасторов моей церкви, а церковь не очень большая, 300 человек, для Московской области, конечно, большая, но она такая древняя церковь, она еще с начала 20 века в Мытищах, то есть у нас такие корни евангельские, глубокие, но я понимаю, что даже в этой церкви, ну что это такое, ну честное слово, ну что опять за манипуляции с кафедры, да? И я, знаешь, у меня есть свой, я понимаю, что я в данном случае, у меня все время, знаешь, мой наставник говорит, я говорю, я не могу, вот слушал, прям вот, ну вот манипуляция на манипуляции. И он все время задает один и тот же вопрос, который меня все время возмущает, вот, а потом становится поводом для молитв. Он говорит, ты любишь этих людей или нет? Вот ты любишь этого человека или нет? Если ты любишь, то понятно, по-другому ты будешь реагировать. Да, да, это не означает, что у него не может быть слабых проповедей. Да,
да, он манипулирует, честно.
Да,
но,
да,
если, это... но если так вот посмотреть на это, ты же понимаешь, что он делает это, потому что он искренне... Во-первых, он искренне в это верит и хочет этим поделиться, и очень-очень хочет, чтобы ты-то думал точно так же. Ну, это нормально. Мы когда убеждаем друг друга в чем-либо, мы можем поступать точно так же. А если ты его ненавидишь, ты... зачеркнешь его, поставишь на нем жирный крест и скажешь, этот человек мне враг, потому что он меня склоняет, манипулирует тут чем-то, и все.
Ну, ненависть очень сильное чувство. Будем откровенны, что ненависть мы переживаем очень редко.
Скорее просто,
в церкви,
там...
да? Но мы переживаем другие вещи. Мы переживаем тщеславие, свое личное, да? Свое личное, значит, превозношение. Я над, я-то умнее, да? И мы, опять же, вот это способ изоляции. Вот мое тщеславие, гордыня, вот все эти вещи, они изолируют меня. И чем больше я чувствую раздражение, да, был совершенно замечательный у меня случай. Был проповедник, который мне не нравился. То есть вот если, знаешь, честно тебе, у нас, так как я проповедник, нам рассылают график проповедников. Я смотрю график, значит, проповедника, думаю, может, другую общину съесть? Ну, то был такой грех в моей жизни, да. И я помню тот момент, когда Бог вот меня просто изменил, да, в этот... в это воскресенье я думаю, ну что ж, буду терпеть, да. Пришел, и именно этот проповедник говорит проповедь, которая меня повергает просто в покаяние. Вот реально Бог говорил к моему сердцу через него.
Стали ли его проповеди сильнее стало с того момента? Нет. Но я изменил свое мнение к этому человеку. Но не потому, что я хороший, а потому, что Бог сам конкретно произвел операцию.
Потому что Бог может действовать через любого проповедника, неважно, насколько он тебе нравится или не нравится.
Или не нравится, да. И все зависит, конечно, от твоего сердца, от того, что... И с тех пор я практикую очень простые вещи. Я делаю конспект проповеди. Mm-hmm. Ну, проповедников, то есть я открываю тетрадку, и мы с дочерью делаем такой специальный конспект с условными знаками и так далее. Там, вот нам очень интересно это. И когда я это делаю, то...
Игорь,
я...
напиши книгу про воспитание подростка, пожалуйста.
Тот же, ну, мне кажется, лучше Росса Кэмпбелла никто ничего не сделал, никто ничего не писал, понимаешь? Мне кажется, это очень-очень классная книга, которую я перечитываю «Как любить своего подростка», например. Великолепная книжка, которую я советую. И многие... То, что я говорю, это на самом деле я часто почерпывал из этой книги, да. И мы с женой периодически ее перечитываем, чтобы быть немножко... Вернуться опять в реальность своего подростка, своей
моей семьи. Дочери скоро 6, и мне кажется, она уже вступает в подростковый возраст иногда.
Ну, кризисы, да, возрастные кризисы никто не отменял, и 6-7 лет это тоже возрастный кризис. Моей дочери тоже 6-7 лет был возрастный кризис. Все сама, не говори мне, один раз сказал, она идет, не говори мне, я сама знаю.
Точно. Папа, ну зачем ты мне это повторяешь?
Да не повторяй мне, не говори мне больше.
Сегодня утром вот.
Это нормально. И
как, тут... как любить свою шестилетку?
Отлично получается, когда ты говоришь, да-да-да, все, извини.
Я извиняюсь, говорю, все, молчу. Американская писательница Элис Уокер, цитата такая: «Люди приходят в церковь не для того, чтобы найти там Бога, а чтобы поделиться Богом друг с другом». Вот. Понравилось?
Знаешь, вот я думаю над этой цитатой, и я понимаю, что у нас вообще очень такой утилитарный подход к церкви, да? То есть мы все время думаем, что церковь нам что-то должна, да? Мы мало думаем, то есть вот если что-то происходит, и у нас есть такие, знаешь, специальные лакуны, ну, грубо говоря, у нас есть специальные много советов, что делать, если, ну, что-то с тобой происходит там в церкви, да? Вот. И мне кажется, что церковь, она настолько всеобъемлющая. Мы там обретаем Бога, мы там делимся Богом друг с другом. Да?
Мы и сами получаем, и отдаем. Это не магазин, в который ты пришел, отдал свое время, пожертвование и купил на это, условно, благодать Божью там, на предстоящую неделю.
Ну да, мне вообще вот все эти книжки про эффективную общину, там, эффективную здоровую общину, может быть, они нужны, действительно, и это важно. Но иногда...
Книжки разные нужны, книжки разные важные.
Да, но как бы меня они, конечно, иногда напрягают, да, вот этим таким маркетинговым подходом к церкви. Вот. Это, знаешь, мне тоже рассказывал мой друг-миссионер, он говорит, я сам родом из большой церкви, динамичной, там, которая там делится постоянно, ну, делится, имеется, отпочковывается миссионерская группа, да, создает церкви, там много-много всего, вот, и как бы, и мы много проповедовали об этом, что вот она такая, должна быть настоящая растущая церковь, и вот я попадаю, значит, в один город, где маленькая церковь, 25 членов, думаю, ну, для меня, что это за церковь? Я уже составил план, как я буду реформировать эту церковь, короче, все. Там. Его никто не просил, как бы, и он не служитель этой церкви, но у него уже был план. И он говорит, я пришел, и он говорит, я такой любви вообще ни в одной общине не видел вот за все свое христианство. И я увидел, что, ну, как бы, ну, количество и вот какой-то динамический рост, как мы говорим, да, не всегда показатель духовного состояния церкви.
Дмитрий нам написал, он считает, что мы заменяем послание Священного Писания на мирскую психологию, что свойственно для протестантов, пишет он. И мне кажется, это же не психология, это же жизнь.
Но мы же видим то, что мы хотим видеть. Да, мы в другом видим то, что мы хотим видеть, да, и послание другого.
Бревна видим.
Да, и поэтому это нормально.
Лесовозы целые.
Это нормально, потому что значит, мы можем бросаться цитатами, типа, ты думаешь о том, что человеческое, конечно, что Божье, да, там, вот и все. Это даже, мне кажется, это...
Слышал я как-то, человек заявил, ну, не лично мне, но я прочитал это, знаешь, такой был пост в социальной сети, как это водится, такое откровение, знаешь, человек делится, вот у меня настал новый этап в жизни, я все понял. И написал он, что он перерос церковь. То есть раньше, говорит, когда я вот только начал, церковь мне была нужна. Но сейчас я вырос, я перерос церковь, и я просто иду дальше. Мне больше церковь не нужна.
Ну, у меня да, были такие друзья, которые там даже какие-то заявления. Я перерос ЖЖ. Мы же с женой, у нас такая фраза стала. Я перерос ЖЖ.
Ого.
Да, типа вот я стал больше, чем ЖЖ.
Кто-то перерос YouTube.
Да. Ну, перерос церковь. Это сложный процесс на самом деле. Потому что здесь нужно разбираться все-таки, что происходит с человеком сейчас, почему он это говорит и почему он это... Главное, ну, бог с ним, ты перерос церковь, это твое дело. Но зачем ты об этом заявляешь? Вот вопрос.
Да. Скорее всего, это обида.
Да, конечно. Нет, знаешь, не всегда обида. Мне кажется, это как раз показатель внутренних процессов очень сложных. Иногда это кризисные процессы, да, которые ты не преодолел, но мы же часто не решаем проблемы с Богом, да, а мы пытаемся заплатки такие делать. Вот это так, mm-hmm. быстренько. Знаешь, ты же понимаешь, что, ну, как бы фурункул, это, например, появление фурункулов, это как бы не частная проблема, а проблема иммунной системы, да, mm-hmm. реакция иммунной системы. Тебе надо что-то с иммунной системой разбираться, mm-hmm. а не, так сказать, постоянно левыми коль с пластырем наклеивать, да, чтобы удалить фурункул. Мы прекрасно понимаем, что здесь системная какая-то, системный сбой. И найти этот системный сбой очень важно, потому что тогда легче будет справляться с этим потом. Угу. И, конечно, когда мы говорим о том, что я перерос в церковь, мне неуютно в церкви, может быть,
мне,
в общине
мне,
конкретно.
Ну, да. Может, мне стало скучно на проповеди угу. тоже конкретно, да.
Да. Я не могу себя найти в церкви, да. Да, может быть такое, да. И здесь очень важно вот, ну, грубо говоря, смотреть свои, все этапы духовного пути своего и увидеть, где все это началось и почему, mm-hmm. да, и что сделать сейчас.
Ну вот такой человек написал, что слово, которое преподается в церкви, оно стало для него тесным слишком. Mm-hmm. То есть он мыслит глобальнее, смотрит на вещи, на все явления с более глобальной точки зрения, не так узко, не так поверхностно.
Ну, опять же, да, можно сказать, что это гордыня. И мы будем правы. Ну, это действительно гордыня. Но только ли гордыня? Потому что где-то мы понимаем, что где-то человек не получил душепопечительской помощи, да. Угу. Где-то он не захотел обратиться к другим, где-то сработал страх, где-то сработали естественные его, знаешь, какие-то, ну, собственно говоря, вот какие-то болевые точки, да, и он закрылся и так далее, и тому подобное, да. Это может тоже походить на психологию, но на самом деле тут никуда не денешься, своего жизненного опыта никуда не уйдет. Другое дело, что мы делаем с этим духовно. Угу. Как мы с этим духовно справляемся, именно духовно, да. Хотим ли мы понять нашу общину? Ну, грубо говоря, можем поменять церковь, но решит эту проблему? Ну, я сомневаюсь. Ну, может быть, какое-то время, знаешь, это как обычно, может даже деноминацию поменять. Обычно, когда человек переходит в другую деноминацию, даже очень тонкий, интеллигентный человек, он все равно начинает троллить своих единоверцев.
Очень жестко.
Иногда жестко, иногда нет, но всегда троллят. У меня есть такой друг умнейший, вот умнейший человек. Там образование мне до него, в общем, как бы как до Парижа пешком, понимаешь? Но вот он все время, он пришел в другую деноминацию, и он все время, так, знаешь, такой тонкий троллинг там, типа. Вот, кто-нибудь что-нибудь цитирует какого-нибудь протестантского теолога, и он, значит, говорит, ну, вам, протестантам, вроде бы не зло, знаешь, но ты понимаешь, что, ну, почему тогда, да? Почему тогда ты в это поле постоянно входишь, значит, что-то у тебя болит, и это mm-hmm. что-то не прожито и не пережито, то есть не с Богом не решено, mm-hmm. это обязательно должно быть решено.
А по поводу проповеди в церкви мы уже с тобой сказали, mm-hmm. да, что даже неумелая проповедь с точки зрения там, науки какой-то mm-hmm. о проповеди, да, с точки зрения риторики, она может очень классно работать, потому что Господь может работать через mm-hmm. любую проповедь, да. А, смотри,
это не отменяет, кстати, что проповедники должны повышать свою
конечно,
квалификацию
конечно,
работать
конечно.
Над собой, да.
Но и мы должны относиться как-то большим пониманием, что ли, к происходящему.
Ну, смотри, тоже. У нас, кстати, у протестантов есть одна проблема. Прости, я тебя прервал. Да. Да, у нас есть одна проблема, я это просто про проповедь хотел сказать, угу. очень важная. Мы ведь служение оцениваем не целостно, как, например, в исторических церквях, литургия — это есть литургия. То есть угу. это неразрывное это неразрывное прославление Бога от начала до конца, включающее, там нельзя компоненты вот эти расширить. Вот сегодня прославление было плохое, выкидываем, но проповедь ничего, да? Вот, там литургия просто, по сути, от начала до конца, да? У нас это все так или блоками...
Прославление, значит, проповедь плохо, бутерброды хороши.
Да, да, бутерброды хороши, там, ну вот, свидетельство прям меня в сердце прям.
Да,
А стихотворение, как у сестра прочитала, это про баптистов, это они любят там стихотворение какие-то прочитать.
Почему не только?
Вот. Ну, я это очень не люблю, но это действительно так. Мы не... То есть часто, знаешь, вот члены евангельских церквей, да, прихожане евангельских церквей, они как на концерт идут.
Да.
То есть они не соучаствуют в служении.
Ну,
они
давай,
не...
покажи, что там, удиви
меня. Да-да-да, ну там вот сели-сели так, все никто. А, ну понятно. Ну, а что, а какой у нас? А, первый? Ну, понятно. Ага. Значит, все. То есть...
Тут опять эта песня, терпеть ее.
Ну да, типа там на небесной электричке, там по милости Господней. Ну,
а
там,
вот эта песня, да. А вот это хорошая песня, да, а вот это, да.
Да,
вот.
И здесь как
перевод
раз...
Перевод отстой. Я лучше мог бы.
Здесь меня нет в служении. Служение для меня, но меня нет в этом служении. Вот мне очень важно быть частью служения в церкви. Мне очень важно быть сама... Вот если я чувствую раздражение, если я чувствую, что меня что-то задевает, руки вверх, и благодарить, и просить Бога сейчас благословить служение вашей группы прославления, вашего хора, вашу церковь, и чтобы сейчас, вот, может быть, эта проповедь не для меня, для того грешника, я все вспоминаю, как Спержин уверовал, король проповедников, да, он пришел в метель, в церковь маленькую, и из-за метели туда пастор не дошел, и вышел диакон, который больше 15 минут вообще ничего не смог сказать, и его проповедь была простая. Если ты грешник, и ты вот ты боишься, значит, воздаяния ада, то тебе нужно просто, чтобы приобрести мир, тебе нужно просто открыть свое сердце перед Христом и попросить, чтобы он вошел в твою жизнь. И он говорит, это то, что было мне, нужно мне сейчас. Да?
Я слышал какую-то историю, когда, может быть, это еще какая-то байковариация на тему, когда кто-то тоже зашел в церковь, человек, отрицающий вообще Бога, хотел зайти и посмеяться над верующими, а тоже пастор не смог приехать. И ну что делать? Ну, попросили кого-то, какого-то там алтарника, помощника, там диакона. И он вышел дрожащим голосом, он совершенно не умел проповедовать, он вообще этим не занимался. Он говорит, ну, я не умею проповедовать, поэтому я просто почитаю вам Библию. Он открыл Евангелие и просто какой-то из глав Евангелия начал читать, и так пронзило это. Вот этого дядьку, который пришел посмеяться над неправильной риторикой, над манипуляциями, когда просто читали Евангелие. И он сказал, что слезы начали течь из моих глаз, и я ничего не мог поделать, я упал на колени и стал молиться о прощении.
Слушай, у меня есть чудесный пример моего друга, пастора церкви. Сейчас он пастор церкви. Он пришел в церковь, жена его уверовала. Он пришел в церковь, чтобы отдать ей ключи от дома. Вот. И уехать с любовницей. Машина там стояла.
С любовницей.
Нет, я не знаю, по-моему, любовницы не было, но машина стояла. Он пришел, зашел, но он не нашел, значит, жены, и он сел, значит, на задней скамейке.
Ну, ключи-то надо отдать.
Вот, да, ключи надо, и он решил дождаться. Значит, он решил дождаться, и начал пастор проповедовать. Он говорит, меня пронзило прямо в мое сердце, когда пастор сказал, если кто-то хочет выйти и открыть свое сердце, он говорит, я вышел плача. Ну, понятно, что как бы он потом стал служителем церкви, стал членом церкви. То есть, пожалуйста, вот таких случаев огромное количество.
Церкви нужны не реформаторы, а святые. Жорж Бернанос.
Ну, Жорж Бернанос я очень нежно люблю, да. Это писатели-католики-реформаты как раз из 20 века. Это два друга, Жорж Бернанос и Франсуа Мариак. И вот его как раз послание о том, что они как раз в своих книгах говорили о том, что в церкви очень много фарисейства, и не было таких, знаешь, яростных обличителей католического фарисейства в 20 веке, как Жорж Бернанос и Франсуа Мариак. И я с ним согласен. Проблема не в реформах, проблема во внутреннем человеке моем, да.
А вот что, если кажется, все прихожане церкви, ну, совсем не святыми? Кажется, что ты видишь их насквозь, видишь их неправильные мотивы, служители неправильные мотивы. У этих неправильные, эти на меня косо смотрят. Я их насквозь их вижу, я их всех знаю. Или ты вообще их не понимаешь, или ты не согласен в каждом втором вопросе с ними. Вот что в таком случае делать человеку в церкви?
Знаешь, мне очень нравится фраза Августина: «Мой грех всегда обличает во мне святого». Очень, ты знаешь, мне кажется, очень важно в этот момент понимать и осознавать. Вот опять же этот вопрос: я себя ощущаю частью чего-то целого большого, да? Мы с вот на Братском буквально в среду рассуждали над десятой казнью, да, в Исходе. Да? Mm-hmm. Это 11-12 главы Исхода. Да? Моисей, десятая казнь, первенцы. Mm-hmm. Вообще как бы.
Это жуть просто.
Да, да. Ну, жуть, во-первых. Во-вторых, ну, как бы рассуждали, что такое жестокость вообще. Жесток ли Бог? И вот такие вопросы. Да? Mm-hmm. И удивительно, что... мы же рассуждаем с позиции людей, испорченных гуманизмом, да, вот, потому что мы в центре, я же в центре вселенной. То, что я чувствую, ну, как бы, это самое важное, да. А для древнего человека, опять же, вот это ощущение части чего-то, я часть чего-то целого, вот я часть космоса. Если я умру, ну не беда, потому что, ну, в конце концов, это происходит с каждым, да. Да, это страшно для меня. Да, может быть, я еще не готов к этому. Да. И у меня есть разные мысли и страхи. Но это не так страшно, если пропадет мой род, мой народ. Если вообще вот эта вселенная пропадет, да, mm-hmm. в которой я живу, вот этот космос, да, как греки, космос — это все, что меня окружает, да, mm-hmm. моя семья, моя церковь и так далее. Да. И вот это... мы перестали действительно чувствовать себя частью целого. Это наша вот проблема, наша отъединенность, отколотость от других. Вот это действительно страшно. Угу. Потому что я все время себя чувствую в церкви. Я в церкви. Не я часть церкви, да, и я чувствую себя органично.
Я пришел в церковь.
Да, да. И церковь должна. Почему вот христиане вот такие? Потому что я такой. Поэтому христиане такие. Mm-hmm. То есть я же христианин, да. Церковь у нас такова, каков я. Mm-hmm. В церкви столько же проблем, сколько во мне проблем. Да, в церкви, ну, надо церкви вот такие. Ну, начни с малого. Mm-hmm. Начни что-то делать. И многое начнет меняться.
Ну вот да, ключ в том, что ты оцениваешь со стороны это. Ну угу. да, люди могут быть где-то заурядными, занудными, грустными. Проповедник не харизматичный, в прославлении там лажают, мимо угу. нот где-то попали, где-то не подключили там что-то. На проекторе песню. Уснул человек за проектором, не меняет песню. Ну да, ну бывает, но... ты не судья со стороны, чтобы прийти, ты не аудит, который сейчас вот оценивает и записывает галочки, но это семья твоя, это часть твоей жизни.
Ну и да, это часть. Действительно, когда мы говорим про семью, и понятно, что мы сейчас, мы очень красиво говорим про то, что это семья, но мы не ощущаем семью, реально не ощущаем, что это моя семья, да. Мы ощущаем это тогда, когда вот нам некуда больше пойти, угу. нас отовсюду выгнали. И это единственное место, где мы можем поплакать, где мы можем рассказать о том, что нам болит. Вот тогда мы ощущаем, что церковь — это семья, да? А когда нам хорошо, да, это Освальд Чемберс, этот человек, который уверовал через проповедь Спержена, да, mm-hmm. был в Африке капелланом, у него очень хорошая есть фраза, одна из его проповедей: «Бог вынужден допускать в нашей жизни трудные обстоятельства, сложные обстоятельства, потому что у нас есть тенденция забывать о нем, когда mm-hmm. у нас все хорошо».
Томас Элиот, американо-британский поэт, писал: «Церковь вечно должна созидаться, ибо вечно гниет изнутри и терпит нападки извне». Что значит «созидать церковь»?
Очень люблю Элиота, ведь он прошел как раз сложный период от отторжения церкви к входу в церковь в очень зрелом возрасте.
Да, поэт-модернист, который в Америке жил и вернулся на родину своих предков, в Англию. Mm-hmm. То есть не из Англии
это
в Америку, а наоборот.
Так всегда, да, наоборот происходит.
Да-да-да, и стал лауреатом Нобелевской премии. Вот у него совершенно есть чудесное. У него есть очень сложная поэзия. И у него есть цикл стихов, посвященный его кошкам, который стал основой для знаменитого бродвейского мюзикла «Cats», «Кошки», mm-hmm. да, поставлен. Так вот, и я с ним абсолютно согласен. Потому что вот это ощущение, когда мы приходим, и вот смотри, разорванность мира настолько нас печалит, настолько напрягает, что мы хотим идеала. Вот, Льюис еще, по-моему, говорил, что вся жизнь человека — это стремление к абсолютному идеалу. И мы его обретаем только вот во Христе, да, вот этот идеал. Но мы этот идеал транслируем на церковь.
Тоска по небу.
Да, тоска по небу. И мы думаем, что церковь не должна быть такой же сломленной, как я. На самом деле церковь состоит из сломленных людей. И созидать церковь — это значит вносить, делать все. Знаешь, это все время Борис Гребенщиков, по-моему, сказал, что у нас такая зияющая рана, что невозможно тут же залить ее йодом, будет болевой шок. Нужно постепенно, потихонечку,
по
краешку прикладывать ваточку с йодом, чтобы она постепенно затягивалась. Вот мне кажется, церковь — это как раз это сломленные люди, которые помогают друг другу встать, помогают друг другу обрести надежду, помогают друг другу обрести во Христе вот эту будущность и надежду. И это очень здорово, мне кажется.
Каждый из нас призван созидать церковь, являться ее частью, служить, и на самом деле это интересно. Вот интереснее гораздо жить в целом, когда ты что-то производишь, когда ты что-то делаешь. Когда ты просто потребляешь, слушайте, это так быстро наскучит, это так неинтересно. Вот это реально рутина. А когда ты что-то созидаешь, что-то творишь вместе со своим Творцом, с Господом, рука об руку, вы вместе это делаете, это так интересно. И церковь — это именно то место, нет, не место, прошу прощения, церковь — это тот организм живой, в котором ты вместе с Богом занимаешься вот этим творческим процессом.
Угу.
И это же потрясающе.
Ну, это невероятно, это невероятно, да, потому что если церковь не растет, то и у тебя что-то с ростом происходит, да. Я понимаю, что есть проблемы в церкви, я понимаю, что церкви есть не растущие, но здесь очень важно, что, ну, а что я сделал для этого? Что хочет от меня Бог сейчас? И спрашиваю, давно ли я спрашивал Бога, что Он хочет от меня сейчас, конкретно, в моей церкви? Что, где я должен быть в своей церкви? И что я там должен делать? Да,
да, трудно, да, рутина, суета. И иногда кажется, да какая церковь мне? Тут надо работу разгрести. У меня тут в семье столько дел, а тут еще что-то от меня в церкви хотят. Ну, я и себе прежде всего этого желаю. И всем, кто нас слушает и смотрит, желаю посмотреть немножко с другой стороны на это. Это не кто-то там посторонний, кто дергает вас, дополнительные какие-то обязанности на вас навешивает. Это должна быть радость и привилегия. Попробуйте на это так посмотреть.
Но здесь еще очень важно помнить, что как бы церковь — это я, да, это много я, которое превращается вот в тело, да. Понятно, что церковь — это не я, что церковь вся должна на меня концентрироваться. Ну, мы состоим, церковь состоит из такого живых людей, живых членов, да, единого тела, да, где пальцы, руки не должны указывать ногам, что им делать. Да.
Из первого послания Петра, 2 главы, 9-10 стихи, очень такие вдохновляющие, одни из моих любимых. И звучит, ну, такая заявка неплохая. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в свой чудный свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные».
Да, очень хорошая глава, но я всех наших слушателей призываю посмотреть на начало
этой главы. Домашнее задание.
Да, на начало этой главы, потому что, чтобы ощутить себя народом, нужно сначала сделать то, что Петр умоляет сделать верующих в начале этой главы. И вот пройдя через это, и так, там начинается и так,
да,
сделайте то-то, 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 и вы себя ощутите царственным священством, вы поймете, что вы народ, взятый в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет.
Да. Итак, первое послание Петра, вторая глава, вот вам домашнее задание. Из Деяний, вторая глава, 46-47 стихи, начало церкви, вот так, как оно было. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Это было особенное, потрясающее время такого старта церкви, когда закладывалось ее основание. Конечно, это не значит, что мы должны точно так же жить. Это было особенное время. Но меня это так вдохновляет. Единодушно. Они были вместе. Они вместе проводили время, вместе кушали. В веселье и в простоте сердца. Вот пусть наши церкви, они такие будут в радости, в веселье и в простоте сердца. С любовью, ваши Андрей и Игорь.
Да благословит вас Бог.
Пока.